перейдем теперь к следующей теме, которая волнует всех наших радиослушателей. Это выборы. 19 сентября в единый день голосования пройдут кампании всех уровней, выборы депутатов и в Государственную Думу, и до выборы в ЗАГС собрания, и до выборы даже в Думу города Иркутска. Вас спрашивают активные наши слушатели, которые с нетерпением ждут ваши комментарии, всегда следят за вашей позицией. Ваше видение, как пройдут эти выборы, чего нам следует ожидать? Я смотрела на федеральном канале, 14 партий собираются участвовать. Коммунисты под номером 1, шарики, значит, разрезали, крутили, ликовали, все ли будет так хорошо?
Вы знаете, у меня пессимистическое отношение к этим выборам, поскольку, на мой взгляд, институт выборов, он постепенно вырождается. Мы уже говорили в самом начале о том, что появляются такие плакаты, появляются такие ролики, которые, ну, трудно назвать как-нибудь иначе, кроме клоунадой там или шоу-зрелищем, да, с целью получить хайп. Один известный наш деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы, он выступил с роликом с переодеванием, с маскировками, даже выражался не совсем цензурно. Это что, программа депутата Государственной Думы? То есть, ну, вот говорят, он там словил много... лайков.
Но это на сегодня, да, так актуально, да, лайкнуть, а?
Да. Ну вот, уважаемые радиослушатели, если бы он штаны снял под лозунгом «Мне нечего скрывать», то он, наверное, еще бы больше лайков получил. Это недостойно депутата, понимаете? Это достойно клоуна, достойно шоумена, достойно кого угодно, но только не кандидата в депутаты, который призван решать государственные вопросы. Это вообще о чем говорит? Это качество вообще избирательной кампании, это качество подхода к избирательной кампании, когда люди, совершенно не представляющие этой деятельности, не интересующиеся этой деятельностью, далекие от этой деятельности, просто имея деньги, имея поддержку, в интересах финансово-промышленных групп проходят на высшие государственные должности, да, и решают интересы этих финансово-промышленных групп в ущерб интересам населения. Так это получается? Мне стыдно, что такие кандидаты появляются сегодня, да, и эти кандидаты еще и пользуются успехом. Ну, это говорит о в том числе...
Несмотря у кого.
Да, и у качества избирателей сами. Это значит, что мы растим принципиально вот это новое поколение избирателей, которые все воспринимают в качестве шутки, в качестве смеха. Фактически они подрывают основы государства. Вот это страшно. Давайте, если говорить конкретно, без привязки к личности, вы сказали 14 политических партий. Вы хоть у одной партии, которая сегодня идет на выборы, видели образ будущего? Что они нам предлагают? Предлагают там, например, партия «Единая Россия» предлагает теорию малых дел. Ну, давайте мы подъезды почистим, давайте подметем во дворах, давайте поможем нуждающимся, давайте продемонстрируем, что мы что-то там строим или еще что-то делаем. Обождите. Вы о чем вообще? Вы скажите, какие решения вы будете принимать? Какое будущее ждет страну через 5 лет? Ну, например, «Единая Россия», когда она шла в 2016 году на выборы в Государственную Думу, а что она не говорила о том, что она повысит пенсионный возраст? Почему она не говорила, что она повысит налоги? Почему она не говорила о том, что в сущности будет развалено здравоохранение, будет развалено образование, будет развалена наука, когда принимались решения и эксперименты с наукой? Почему она не говорила о том, что в сущности будет падение производства огромное, снижаться доходы населения на протяжении всех этих лет, до 2016 года, на протяжении 6 лет, доходы населения каждый год снижаются. Почему они не говорили о том, что их решения приведут к чудовищным последствиям? Ну, например, мы начали бороться, а мы говорили с вами много раз о черных лесорубах. Забороли этих черных лесорубов, все передали финансово-промышленным группам, всю лесную базу, лесосеку. В результате цены на древесину на внутреннем рынке повысились в 3-4 раза. Раньше там кубометр леса стоил 7 тысяч рублей, сейчас 30 тысяч рублей. Иногда до 60 тысяч рублей доходит, ты его не купишь. Когда мы видим, что цены на металл, цены на строительные материалы растут катастрофически. О каких программах может идти речь, когда сегодня зажимаются условия для крестьян, для фермеров, для производства продуктов? Когда мы облагаем налогом и теплицы, там, и строение, и вообще душим эту деятельность на корню, так почему об этом партии не говорят? Им значительно лучше проводить какие-то шоу, праздники, показывать мальчиков красивых и девочек, певичек, людей совершенно далеких от понимания тех проблем, которые стоят перед избирателями. Так это что за избирательная кампания? На мой взгляд, идет профанация этой деятельности, потому что на самом деле избирательная кампания должна строиться в соревновании не только личностей, но и программ. А, к сожалению, образа будущего, что такое образ будущего? Это образ того общества, той страны, в которой все бы мы хотели жить. Давайте сформулируем, попробуем, что нам нужно. Вот нам нужно, например, развивать сетевые торговые сети, которые в сущности душат местного производителя, да, которые не дают возможность развиваться местному рынку. Давайте примем это в программе. Сетевые компании, которые занимаются распространением продовольственных товаров и других, они должны быть ограничены своей монополизацией. Ну, например, сеть аптек, она не должна состоять больше, чем из 3-4 аптек или, предположим, продовольственных или иных магазинов. Должна быть конкуренция неограниченная. Ограничение должно быть монополия, антитрестовское законодательство. Что нам делать, например, с теми же самыми страховыми компаниями в области здравоохранения? Почему ни одна партия не говорит о том, что страховые компании – это короста на здравоохранении? Это дополнительная удушающая прокладка, прослойка, которая не выполняет никаких функций, кроме высасывания денег из бюджета здравоохранения. Почему ни одна партия не говорит о том, что они должны быть упразднены? Почему ни одна партия не говорит о том, что инфраструктура, а именно электростанции, порты, железные дороги, они не могут принадлежать частникам? Они должны быть общенациональным достоянием. Почему ни одна партия не говорит о роли банков, которые фактически являются сегодня ростовщиками, которые душат развитие производства? Как ни странно, об этом говорит только Дерипаска, который критикует Центральный банк. Он правильно говорит совершенно, в этом я с ним согласен, потому что политика Центробанка – это политика удушения промышленного производства в России. Почему об этом никто не говорит? Почему нет доступной, ясной, понятной программы, что мы будем делать и чего мы добьемся в результате этого? Для того, чтобы люди могли включить мозги и разбираться именно по существу дела с той или иной партией или с тем или иным кандидатом. Ничего подобного нет. Эта избирательная кампания не способствует изменению действующего законодательства. Как мы уже говорили, 3 дня голосования – это обесценивает любые результаты, ставит под сомнение легитимность выборов, когда, в общем-то, у нас еще есть 2 ночи на разграбление, когда за этими сейф-пакетами никто не следит, никто не смотрит, и есть возможность нарушения целостности этих пакетов, пересчитывать все это дело, составлять протоколы, объявлять результаты недействительными, но это утомительно, это муторно, и все вроде делается для того, чтобы человек просто имел удобство проголосовать вот так вот. Ну, как он хочет, там, на дому или где-то на расстоянии и все остальное. На самом деле, главным качеством голосования должно быть достоверность волеизъявления избирателей. А ежели эта достоверность волеизъявления избирателей ставится под сомнение теми или иными механизмами, когда невозможно подсчитать правильно, как говорили когда-то классики, не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Когда это неправильное новшество, это неверное новшество, которое позволяет фальсифицировать волю народа. На мой взгляд, тут работы еще очень много. Чтобы понять и оценить эту избирательную кампанию, вообще избирательные кампании, надо придерживаться определенного правила. А именно, как оценить качество власти? Власть хорошая она или плохая? Конфуций по этому поводу сказал следующее. Власть хорошая, если численность населения растет. Власть плохая, если численность населения падает. У нас фактически на протяжении последних 10 лет каждый год падает численность населения. А в ковидные годы, то есть 19-20, 21 год, падение населения, оно вообще катастрофическое. И вот на этом фоне падения численности населения мы видим стремительный рост доходов банкиров, мультимиллиардеров, финансово-промышленных групп. У них вообще все в шоколаде. Прибыли растут, расходы на пенсионеров, расходы на малоимущих, расходы социальной службы, да, пенсионного фонда, они сокращаются, ну и классно. Мы к чему идем-то? К тому, что через определенное время нашу страну просто некому будет защищать. Если так пойдет дальше убыль населения, на этой огромной территории мы не сможем выполнять поддержание суверенитета государственного. Мы уже сейчас это видим.
Антон Васильевич, сегодня позвонил ветеран труда Илья Григорьевич, активный наш слушатель, и он просил вас дать совет, как же разобраться с двойниками. Потому что, ну, скажем, на одном участке Ивановых, Петровых, Сидоровых, вам это знакомо, как они называются современным языком? Спойлеры, да?
Да, да, спойлеры.
Да, до 10 и более. Ивановых 10, там, Петровых 10. И за кого голосовать, как узнать?
Вот, на мой взгляд.
Это же каждый год происходит.
Да. Проблема же ведь не только в двойниках, а вообще как разобраться в кандидатах. Я именно поэтому всю предыдущую часть нашей программы говорил о территориальном общественном самоуправлении как органе власти. Только через территориальное общественное самоуправление можно разобраться с двойниками. То есть жители того или иного двора, да, территории должны иметь отдельное помещение, где можно было бы собраться, пригласить кандидатов воочию, двойников, посмотреть, кто они, что они из себя представляют, кто из них является настоящим кандидатом, а кто спойлером. И тогда в таком случае никакой проблемы не будет.
А с какой целью это делается?
Для того, чтобы ввести в заблуждение избирателей. Я неоднократно сталкивался с такой проблемой, когда выдвигались кандидаты по моему округу, тоже Романовы, только не Антона, а Алексея. Да, он стоял впереди по списку, даже больше того, я один раз сам чуть за него не проголосовал. Ну, идешь по списку, смотришь, ага, Романов. И автоматически ругать тянется поставить галочку. На самом деле они оттягивают до 3, до 4, до 5 иногда процентов голосования.
Главная цель.
Да, конечно. И это главная цель – ввести в заблуждение избирателей. Поэтому единственный способ – это иметь возможность посмотреть на этих кандидатов воочию. Как раньше когда-то при советской власти было, это трудовой коллектив выдвигал того или иного кандидата. Конечно, их все знали. Даже там, если будет 10 Ивановых и 10 Петровых, то все будут знать, кто идет и кто не идет. И чем один отличается от другого.
Но сегодня, видите, многие уже повзрослели серьезно. 70-80 сидят по домам.
У них достаточно энергии и сил, у этих людей, для того, чтобы прийти на собрание и задать вопрос тому или иному кандидату. Важно, чтобы структура была такая, которая его приглашает. А на самом-то деле, если это просто-напросто активист нынешних, кто старший по подъезду или старший по дому, он может просто-напросто наняться в качестве агитатора тому или иному кандидату, получить деньги и впаривать мозги жителям. Голосуем за этого, потому что вот он вроде хороший, а его никто в глаза не видел и знать не знает. Поэтому единственный способ – это самоорганизация по месту жительства. Я бы вообще хотел предложить, в том числе нашим ветеранам, это же проблема разрыва поколений. Разные поколения живут каждый самостоятельно и своей жизнью. Задача того же самого территориального общественного самоуправления – это преемственность поколений создать, где и молодежь, и люди старшего возраста, и дети, и пенсионеры, они живут одной семьей. Вот это стратегическая задача. В семье нельзя никого обмануть. Все знают. Фактически, нам говорят, что никакой семьи не надо, значит, есть у нас гендерное равенство, каждая самостоятельная независимая личность, она живет сама по себе. В результате что? В результате эти люди получаются обманутыми.
Переходим к нашей еще не менее животрепещущей теме. Это Байкал. Охрана озера Байкал. Много об этом говорим, пишем. Информация совершенно разноречивая. Но вы в предыдущих двух передачах очень подробно вскрыли, что же происходит на самом деле. И сегодня есть у вас новости?
Да, конечно. В предыдущих передачах мы говорили о притязаниях национального парка Прибайкальского национального парка на захват территории, которая никогда ему не принадлежала и принадлежать не должна. Это территория населенных пунктов, территория земель сельскохозяйственного назначения, ну и другие территории. Речь идет о 200 000 гектаров, которые фактически незаконно себе приписывают национальный парк, поставив в мае 2020 года на кадастровый учет вот эту самую территорию. Напомню, просто 71-м постановлением правительства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 86-м году был образован национальный парк, который занимал территорию лесного фонда и государственного охотничьего хозяйства ГЛОХ и территорию сельхозназначения, на которой не прекращалась хозяйственная деятельность. Эта территория составляла примерно 300 тысяч гектаров, а поставили на учет фактически 518 тысяч гектаров. Это значит, что туда вошло в том числе и акватория, озерная, то есть озеро Байкал, вошли и туда, и населенные пункты, ну и многое другое, чего, в общем-то, никогда не было. Я поднял этот вопрос в ноябре прошлого года. В законодательном собрании прошло совещание в Комитете по природопользованию с привлечением всех заинтересованных сторон. Эта проблема была выявлена. Мы поставили вопрос о том, что ее нужно решать, ну и дело немножко сдвинулось с места. Были проведены два заседания общественной палаты, где общественная палата высказалась по этой теме, направила депутатские запросы, получила ответы. Я сделал несколько запросов, в том числе губернатору Иркутской области, правительству Иркутской области. Как так получилось, что у Иркутской области отбирают землю, которая составляет областную казну, что Иркутская область теряет доходы от этой территории, немалые доходы, что ущемляются интересы местного самоуправления, ущемляются интересы населения, хотя никто не отменял статьи Конституции, там первую, вторую главу и девятую главу, главы, посвященные правам человека, которые неизменяемы, и правам местного самоуправления. То есть фактически эта попытка, я ее расцениваю как коррупционную, как незаконную, как бессовестную попытку захватить эту землю. И когда вопрос поднялся о том, что делать, вспомнили, что в 2017 году было поручение президента поставить на кадастровый учет границы населенных пунктов. Границы населенных пунктов надо обозначить, чтобы было понятно, где они расположены. Президент поручил это сделать еще в 2017 году по фактически занятой территории. Дело в том, что населенные пункты, они разрастались за все эти годы, и в том числе иногда территория населенных пунктов пересекалась с лесным фондом, пересекалась с землями сельхозназначения, ну и другими особо охраняемыми природными территориями. В поручении президента было сказано именно по фактически занятой территории. Местное самоуправление, органы местного самоуправления населенных пунктов, они не имели денег, не имели возможности поставить это дело на кадастровый учет, утвердить свои генеральные планы развития и так далее. В области была создана комиссия, соответствующая под руководством губернатора Игоря Ивановича Кобзева. Она принялась за работу активно, она приступила к работе где-то, наверное, с марта-апреля месяца, когда стали проводиться регулярно заседания комиссии по четвергам, приниматься соответствующие решения, выделены деньги, ну и работа пошла. Тут выяснилось, что существуют многочисленные конфликты, непонимание того, что происходит, а именно попытки национального парка, уполномоченного органа по управлению имуществом, там, Росимущество, лесного фонда, отжать эту территорию у населения. То есть некоторые населенные пункты, при помощи в том числе и Байкальской природоохранной прокуратуры, в судах начинали признаваться не имеющими права на территории или несуществующими. Речь идет, например, о населенном пункте Песчанка на территории острова Ольхон. Многие знают эту территорию, она находится примерно в 15 километрах от Хужира, за поселком Халгай. Было очень удивительно получить иск жителям этой Песчанки в суд, где требовали снести эти дома, разобрать их за свой счет, да и выселиться оттуда, то есть освободить занимаемую территорию. На основании того, что там земли лесного фонда. На самом деле никаких земель лесного фонда там никогда не было. Там были избирательные участки, где проходили выборы, там было почтовое отделение, там был цех по производству консервов рыбзавода «Маломорский», там был клуб, там была прописка, в конце концов, там дома получали жители этой Песчанки. Некоторые проживают там с 47-го года. Это достаточно исторически длительный период для того, чтобы можно было его отрицать. Люди эти живут до сих пор там. В судах сегодня дела многие, и вот этот спор идет. Комиссия, она отстаивает интересы населения, но при достаточно активном давлении на глав администрации, на жителей и на членов комиссии со стороны вот этих самых органов, там, я имею в виду национальный парк, прокуратура, органы управления государственным имуществом. О чем идет речь? О том, что национальный парк сегодня говорит: ну, ребята, ладно, хорошо, давайте мы сделаем так, вот выделим границы населенных пунктов, а все остальное национальный парк. Мы утверждаем совершенно обратное. Обождите, значит, населенные пункты без земель сельхозназначения не могут существовать, потому что основной вид деятельности жителей там – это выпас скота. Это скотоводство, это сельскохозяйственная деятельность. Если у них будет только земли населенного пункта плюс собственный огород, да, они на что жить-то будут? Работы там нет, туризмом им там заниматься нельзя. Ну и хорошо. Получается, что между населенными пунктами будет национальный парк. Это значит, что жители выехали с территории населенного пункта, да, попали в национальный парк, должны заплатить деньги, проехать в другой населенный пункт. То есть фактически там речь идет о том, что жизнедеятельности там не будет. То есть невозможно будет там заниматься хозяйственной деятельностью и жить. Фактически тогда местным жителям останется только продать эти земли, огороды, продать недвижимость, да, и уехать оттуда. Что, собственно говоря, и может последовать за вот таким подходом. Поэтому мы говорим, населенные пункты отдельно, земли сельхозназначения отдельно, национальный парк отдельно, это лесистая часть островов. Лесистая часть, где он и, собственно говоря, и должен охранять природу, охранять фауну, флору. Что ему делать в населенном пункте? Там люди живут десятками лет, сотнями лет. Никакого национального парка там еще не было. Подход, на мой взгляд, это разумный и понятный. что вот этот подход сегодня мы отстаиваем, в том числе и в образованной комиссии в понедельник.
Вы были в Еланцах?
Да, были в Еланцах, встречались с главами муниципальных образований, обсуждали ход работы. И все более и более количество документов, которые мы находим в архивах при помощи наших юристов, которые защищают интересы местного населения, доказываем правоту вот этого подхода, что фактически речь идет о попытке фальсификации со стороны заинтересованных лиц документации, фальсификации первичных документов, карт, постановлений. То есть мы находим все больше и больше документов о том, что никакие населенные пункты не входили никогда в состав национального парка, что земли сельхозназначения, они не являются брошенными там бесхозными землями. Это земли колхозов и совхозов, которые там существовали, которые были переданы в качестве паевых земель населению. И они не уходили из хозяйственного оборота, а значит распоряжались им органы местного самоуправления. Никакой национальный парк не может заниматься хозяйственной деятельностью, ну, сельскохозяйственной в том числе. Больше того, ему запрещено передавать в аренду эти земли под сельскохозяйственную деятельность. А там идут попытки оболванить население, попытки обмануть. Делается все возможное для того, чтобы вы сначала признаете, что национальный парк является собственником, а потом мы его все отдадим, дадим в пользование, бесплатную аренду там или еще что-то. Ну, например, доходит до такой вещи. Я спрашиваю, хорошо, все заберет национальный парк, а кому будет принадлежать дорога между населенными пунктами? Мы тогда возьмем сервитут, да, у них, у национального парка. Я говорю, во-первых, за сервитут надо платить. Второе, самое главное, дороги принадлежали области и органам местного самоуправления. Это область и местное самоуправление эти дороги строило, содержало, поддерживало их функциональность, пользовалось ими. И сейчас мы свою собственность отдадим национальному парку, а потом будем у него брать в аренду, да, и, значит, платить за это все дело.
Так получается.
Да вы в своем ли уме, товарищи? Выяснилось, что претензии национального парка на эту территорию безосновательны. Кстати, когда говорят о том, что местные жители, местное население, сегодня же идет травля этого местного населения, что оно является главным загрязнителем Байкала, на самом деле это чудовищная ложь. Местное население примерно 5-10% вредных выбросов, которые сегодня попадают в Байкал. Главные загрязнители – это Култук, это Листвянка, это Байкальск, это Селенга, то есть Улан-Удэ, это Северо-Байкальск и Нижний Ангарск, плюс порт Байкал. Там, где находятся промышленные объекты и большие скопления людей. И вот эти самые территории, это как раз они и выведены из состава Байкальской природной территории, они не подпадают под водоохранное ограничение, потому что сегодня государство не в состоянии ограничить вредные выбросы, хотя могло бы это сделать, если бы захотело. Львиную долю загрязнения вносят эти территории, которые не подпадают под ограничения особо охраняемой природной территории.
22 километра, извините, я перевью. Вот в новостном блоке два дня назад я видела, показали по телевизору сюжет. 22 километра якобы в районе Малого моря покрыты пленкой, тягучей, вязкой. И разные версии строятся. Может быть, это от пожара, дескать, из Якутии. Угу. А может быть, это все-таки выбросы, действительно?
Вы знаете...
22 километра.
Ну квадратных километров.
Квадратных, да.
Ситуация здесь такая. Это, может быть, я не исключаю диверсии, потому что по этому поводу очень много рассуждений в средствах массовой информации. Давайте добивать этих местных жителей. Мы помним, как это происходило на Шумаке, где обвинили в загрязнении шумакских источников, да, местных жителей, потому что вот ходят лошади, а лошади унаваживают почву, да, и они как бы загрязняют эти источники. На самом деле все наоборот. Местные жители, они испокон веку туда ездили на лошадях, ходили пешком, дальше никакого загрязнения не происходило. Загрязняют это те, кто летает туда на вертолетах, возит продукты, возит упаковку и занимается промышленным освоением этих источников. Они главные загрязнители. И их задача, в общем-то, избавить эту территорию от местных жителей. И вот в подтверждение моим словам, я сегодня на суд радиослушателей выношу очень интересную тему, неожиданную. Я говорил о том, что на самом деле происходит борьба за территорию Байкала. Претендуют на эту территорию финансово-промышленные группы. Мы подробно рассматривали с вами в предыдущих передачах роль национального парка, который вместо того, чтобы защищать эту территорию, на самом деле превратился в коммерческую организацию, которая стремится этой территорией торговать, сдавать ее в концессию и извлекать прибыль. Хотя на самом деле это не дело надзорной организации. Я поясню, уважаемым радиослушателям, свою мысль. Роль национального парка, какова она должна быть? Вот есть автомобильная дорога. Она может быть федеральной, областной, муниципальной. По этой дороге ездят автомобили. Но эта дорога не принадлежит ГАИ. Она не принадлежит автоинспекции. Автоинспекция всего лишь поддерживает порядок на этой дороге, чтобы все действовали по правилам. Так и национальный парк. Он не должен владеть собственностью на эту землю, не должен распоряжаться землей, не должен распоряжаться деятельностью на этой земле. Он должен всего лишь требовать соблюдения правил движения на этой территории. А поскольку он не должен зарабатывать деньги на этом, он получать должен деньги из бюджета за вот эту самую свою функцию, потому что это государственное учреждение. На самом деле наши ретивые деятели от охраны природы, они хотят зарабатывать, они хотят получать много денег и торговать землей.
Времена сегодня настали.
Да. Но это чудовищные времена. Конечно, с этим надо заканчивать. Речь идет о том, что в Государственную Думу подготовили законопроект, который предполагает создание неких туристских территорий. Казалось бы, благая мысль создания туристских территорий, да, мы об этом давно говорили. Этим законопроектом толкуется совершенно извращенно. По мнению авторов этого проекта, туристская территория создается по решению правительства Российской Федерации сроком на 70 лет. Эта территория может охватывать несколько субъектов Российской Федерации, но в нашем случае совершенно очевидно, что если такая территория будет создаваться, она захватит территорию Прибайкалия, Северного, Южного и Восточного, территорию Бурятии, территорию Иркутской области. Предложение о создании такого органа направляется управляющая компания. То есть для управления этой территорией создается управляющая компания. Но на самом деле сначала создается управляющая компания, которая инициирует создание вот этой самой туристской территории. Что она захотела, то она и может получить. То есть она должна разработать проект развития этой территории, где она будет расположена, составить мастер-план, как эта территория будет развиваться, ну и так далее. Ну, казалось бы, ну, может быть, и ничего, может быть, и неплохо, да, для того, чтобы развивать территорию. Ясно, что сегодня, ну, наверное, развитие туризма у нас идет ни шатка, ни валка, не очень хорошо. Больше того, это многочисленная коллизия, значит, разрозненность, строят какие-то коммерческие курятники вместо гостиниц, вместо нормальных домов отдыха или, хотите, эко-курортов. Но реализация этой идеи, она, конечно, получила интересные очень возможности. То есть фактически речь идет о том, что эта территория выходит из правового поля Российской Конституции, да, и создаются какие-то ей особые условия. Как там будут действовать органы власти, субъекты Федерации местного самоуправления и так далее. Особый порядок. То есть фактически там эта территория изымается из ведения органов местного самоуправления и органов государственной власти, и передается некой управляющей компании, которая формируется правительством Российской Федерации, персонально назначается правительством Российской Федерации, получает функцию акционерного общества со 100% государственным капиталом. Как это общество будет функционировать, мы знаем. Когда у нас есть общество со 100% государственным капиталом, потом они проходят приватизацию, никто это не отменял, и переходят в частные руки. Такая вот интересная история.
Интересная история, огромный клубок проблем. И вот интересно, как себя поведут пока кандидаты, а потом вновь избранные депутаты Иркутской области. Станут ли они на защиту или опять только будет, простите меня, говорили.
Вот смотрите, что отменяется. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории в отношении туристской территории. Функции управляющей компании уходит подготовка документации по планировке туристской территории. Осуществляется управляющей компанией в соответствии с мастер-планом туристской территории без учета ранее утвержденных в отношении этих территорий документации. То есть у местного самоуправления были какие-то генеральные планы, да, развития, были свои соображения. Управляющая компания приходит, говорит, это все неправильно, мы все это отменяем. Пожалуйста, будет другой генеральный план развития, да, мы все эти градостроительные документы отменяем. Будет совершенно все по-другому. Дальше поехали. Что передается управляющей компании? Передается в собственность земля, лесные территории. То есть она получает право земли лесного фонда использовать. Лесной кодекс отменяется. Отчуждать земли особо охраняемых природных территорий. Больше того, в ее собственность переходят и водные объекты. Ну, например, заходит эта территория, то есть компания, да, и объявляет Малое море объектом туризма. Это значит, все суда, которые туда заходят, да, они должны будут подчиняться определенным требованиям и правилам, а может быть для них и вход будет закрыт соответствующим образом за определенную плату. Никто не сможет поездить на байдарке по берегу Байкала и полежать на солнышке. Кто на этом празднике жизни будет пользоваться наибольшими привилегиями, преференциями? То есть управляющая компания будет иметь возможность отменять налоги, предоставить льготы по финансированию, компенсировать резидентам различные затраты, причем в немыслимых объемах. Но самое интересное из всего, поскольку эта управляющая компания будет развивать территорию туризма, да, то надо что-то делать с местными жителями. А местные жители могут мешать. И будут мешать, скорее, она же не на пустое место приходит, там же есть населенные пункты, там люди живут, да, у них есть огороды, дома, другая недвижимость, скот и прочее, прочее. Надо как-то решать эти вопросы. Есть статья 20 этого закона, особенности изъятия земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости для нужд государства. В границах туристской территории допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для государственных нужд в связи с включением в границы туристской территории, в том числе по ходатайству управляющей компании, и представлено в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом. Решение об изъятии этих земель и этих объектов для государства принимается правительством. О принятом решении уведомляется правообладатели в течение 7 дней. То есть фактически управляющая компания говорит: так, ребята, все выселяются с этой территории. В случае, если эти земельные участки, включенные в границы туристской территории, находятся в государственной и муниципальной собственности, предоставлены гражданам в качестве бессрочного пользования, безвозмездного срочного пользования, аренды и так далее, они изымаются путем прекращения аренды. Или тот договор. Аренда прекращается, значит, все до свидания. Кто там построил на арендованных, так сказать, площадях, да, у них аренда, там срок аренды достаточно много лет, им говорят: всем до свидания, с завтрашнего дня срок аренды прекращается. Действие соответствия договора прекращается по истечению 5 рабочих дней со дня получения уведомления. А уведомления они будут получать через 2 дня после принятия решения. Создание инфраструктуры, создание генеральных планов и все остальное не требует согласования ни с органами государственной власти, ни с органами местного самоуправления, ни с общественностью. То есть общественное слушание не должно проводиться. Создание этой территории не требует проведения экологической экспертизы. То есть что хочешь, то и делай. Никакого сохранение озера Байкал там или еще что-то не будет. Изъятие земельных участков допускается даже при отсутствии проекта планировки территории и проекта межевания территории. Еще проекта нет. Они говорят: все, уходите, после того, как вы уйдете, да, мы будем составлять проект и так далее. Государственная регистрация решения об изъятии земельных участков и расположенных на них иных объектов недвижимости не требуется. При этом допускается принятие указанного решения, в том числе и в случае, если права на указанные участки не зарегистрированы. То есть у тебя объект есть, но он не зарегистрирован, то ты вообще никаких прав не имеешь. Значит, собирайся и топай. Оспаривание в суде решения о предоставлении гражданам или юридическим лицам земельных участков и расположенных на них объектов имущества, изымаемых для государственных нужд, а также право на эти объекты, не является препятствием для решения об изъятии этих участков. То есть у него есть документы, у него есть права соответствующие. Но это не является препятствием для изъятия. Органы местного самоуправления, на территории которых создается туристская территория, формируют маневренный фонд для предоставления жилья, жилых помещений гражданам, которые являются собственниками жилых помещений, которые изымаются. То есть фактически речь идет о чем? О том, что изымает правительство и Российской Федерации, передает это управляющей компании, а органы местного самоуправления за свой бюджет должны создать бараки, маневренный фонд для того, чтобы жителей отселить с этой территории. Ну куда? Например, если говорить об Ольхонском районе, то это может быть Жигаловский район, может быть Качевский район. Там построят бараки, и всем привет. Туда поезжайте, на эту территорию. Когда мы начали обсуждать с юристами вчера, с главами администрации территории, положение нового...
Это проект федерального закона.
Да. Конечно, они просто не поверили своим глазам. Говорит: да этого не может быть. Я говорю: ну, пожалуйста, вот зарегистрировано официально.
А автор кто, Антон Васильевич? Это же бомба.
Ну, конечно, бомба. Конечно,
кто автор этого?
Депутаты, значит, и сенаторы. На самом деле, я думаю, что там заинтересованные лица, причем эти заинтересованные лица финансово-промышленной группы, которые давно зарятся на этот Байкал. Я предполагаю, кто там свои щупальца протянул. Мы говорили об этом. Это и Ростех, это и энергетические компании соответствующие, это и банки. Их интерес там очевиден. Изымает правительство, а местное самоуправление должно построить бараки или подменный жилой фонд. Значит, мы знаем с вами, что никакого жилого подменного фонда в Иркутской области нет. Мы помним, как эвакуировали жителей подтопленных территорий школы, помещения общественные и так далее, то все это было забито. И никаких денег у органов местного самоуправления, тем более у субъекта федерации, на строительство вот этого подменного фонда нет. Правительство Российской Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов федерации, органы местного самоуправления обеспечивают формирование перечня земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости, находящихся в собственности, для их представления гражданам и юридическим лицам взамен изымаемых для государственных нужд в соответствии с включенными в границы туристской территории. То есть у этих людей никакой компенсации не будет, просто забирают этот участок, да, а предоставляют другой, пожалуйста, в Качуге или там, предположим, в каком-нибудь Казачинско-Ленском районе, да, или в Тундре. А жить вы пока будете, пока вас тут снесут, да, жить вы будете в подменном фонде. Потом поезжайте на новую территорию, все это стройте и переносите свое имущество туда.
Этот процесс может стремительно пойти, да?
Конечно, так он уже вот...
Он уже подготовлен на бумаге.
Да.
Антон Васильевич, я думаю, не надо больше пугать наших слушателей.
Нет, я очень хочу.
Да, да. Господи, где вы раскопали этот документ страшный?
Да, так вот.
Слушатели сидят и думают, боже, что будет?
В случае изъятия земельных участков для государственных нужд в связи с исключением туристской территории, путем прекращения прав постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследства владения, предоставление других земельных участков взамен изымаемых осуществляется на праве собственности, имеющим право на бесплатное оформление изымаемых земельных участков в собственность. То есть фактически речь идет о чем? О том, что если у вас есть право, да, значит, вы можете бесплатно это дело получить. Если как бы, у вас такого права нет, будьте любезны, оплатите все это дело. Соглашение, заключаемое при изъятии земельных участков, расположенных на территории этих объектов, должно быть заключено в течение одного месяца со дня уведомления правообладателя указанных участков, расположенных на них объектов недвижимости. Еще тут очень интересное. Это решение об изъятии не может быть оспорено. То есть в законе прямо говорится, что в суде не может быть оспорено это решение. Может быть оспорен только размер компенсации. То есть землю у тебя все равно отберут, только размеры компенсации, которые ты получишь, они могут быть разными.
Это уже будет обсуждать состав новой Думы Государственной, да, депутаты?
Вот у меня в этой связи вопрос к гражданам.
Да.
Мы же начали это с избирательной кампании, да, и роли органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления. Вот можно провести клоунаду. Можно, говорю, там раздеваться, одеваться, переодеваться, смешить народ. А почему по этому законопроекту никто не хочет высказаться свое отношение из кандидатов в депутаты? У меня вопрос вообще к действующим депутатам Государственной Думы. А вы куда смотрели-то? У нас есть группа «Байкал», в которую входят все наши депутаты. Где отношение группы «Байкал», где отношение Тена, где отношение Красностанова, где отношение Щапова, где отношение Чернышова, Николаева к этому законопроекту? Где они? Где эти люди? Почему ни один из них не выступит публично с отношением к этому законопроекту, который является ключевым, собственно говоря, для жизни Иркутской области сегодня, для наших жителей? Почему все они прячутся за какими-то мелкими делами? Вот он встречается там, обсуждает там садики, дворики, еще что-то подобное, какое-то благоустройство. А у нас на глазах создается репрессированный народ байкальский, который будут выселять оттуда, с этой территории. Я думаю, что мы, как жители Иркутской области, как наши избиратели, да, должны потребовать от каждого депутата и кандидата в депутаты публично выразить свое отношение на экранах в письменном виде к этому законопроекту, как он голосовал и почему, собственно говоря, группа «Байкал» депутатская никак не реагирует и не доводит до сведения населения о том, что происходит сегодня за нашей спиной. Нас развлекают различными хохмами, а на самом деле пытаются отнять самое дорогое, что у нас есть. Ну, представьте себе Иркутскую область без Байкала. Это что вообще? Что это за территория? Какой-то обрубок непонятный, который живет непонятно как. Это совершенно будет другая территория. Поэтому, я думаю, уважаемые радиослушатели, хорошо, что мы этот вопрос подняли в конце программы. Я думаю, что, во-первых, мы к этому вернемся, и мы должны заставить всех наших кандидатов в депутаты высказаться по этому поводу публично на страницах областной печати, на телевидении. И объяснить, почему такие законопроекты проходят без их участия, без их внимания и фактически поступают на обсуждение населения не от депутатов, не из первых рук, а вот каким-то путем непонятно. Но я скажу, откуда у меня появилось все это дело. Дело в том, что этот законопроект уже в Комитете Государственной Думы по туризму рассматривается. Этот проект закона, он разослан агентством Ростуризма, нашим агентством по туризму субъектов федерации, которые должны высказать свои замечания. Наше агентство по туризму уже высказало свои замечания. Замечания, я скажу прямо, никакие. То есть фактически на наших глазах создается резервация. Спрашивается, а есть ли опыт соответствующий? Ну, на 70 лет, кстати, отдается она, эта территория создается на 70 лет. У нас такого прецедента в законодательстве нет. У нас только земли колхозам предоставлялись в вечное пользование. Есть опыт у российского государства предоставления в аренду площадей соответствующих. Это Екатерина II предоставила Америке Аляску на 100 лет. Чем это закончилось, мы знаем, что через 100 лет никто ничего не вернул, во-первых. Во-вторых, денег мы не получили, и Аляска для нас потеряна. Так вот, эта управляющая компания получает право этой землей распоряжаться и передавать ее в концессию, в том числе иностранным инвесторам. Представляете, во что это выльется, да, когда, в общем-то, иностранные инвесторы заберут акваторию Байкала и побережья. Наши ближайшие соседи это могут сделать, наши дальние соседи там. Достаточно много земли, выселив местных жителей. Когда они к нам вернутся? Через 70 лет? Это сменятся три поколения на Байкале наших жителей, которые фактически уже забудут, что это была наша территория когда-то. Второй есть прецедент в международном праве, когда это происходило. Это когда выселяли американских индейцев. Пришли английские колонизаторы, выселили из исконных земель индейцев и загнали их в резервации. Вот сегодня этот законопроект очень похож на попытку создания резервации и выселения местных аборигенов, в кавычках, конечно, грубое слово, я просто выражаюсь языком тех, кто этот законопроект подготовил, с берегов Байкала. Потому что их там всего 9 тысяч жителей, да зачем они нужны? Выгнать их нафиг с этой территории, да, и занять нормальные белые люди, приедут с деньгами, с долларами, значит, с яхтами, с пароходами, и обустроят себе жизнь там классную. А поставят вокруг этого острова, да, и вокруг этого озера свою частную охрану. Самое интересное из всего, самое смешное из всего, знаете что? Что против этого проекта начали возникать национальные парки и особо охраняемые природные территории. Потому что они-то думали оттяпать землю для себя, а тут появляется конкурент, который говорит, что, ребята, нам не нужно никаких национальных парков,
сами, да?
Да, никаких особо охраняемых природных территорий, мы сами там все будем охранять, сами тут будем всем рулить. Вот они первые подняли тревогу, да, они первые начали распространять этот законопроект и кричать, караул грабят.
Ну, будет драчка не на жизнь, а на смерть.
Значит, я думаю, что этот проект может сыграть дестабилизирующую роль в социальной политической обстановке в Иркутской области. Он должен быть обсужден, должен быть, безусловно, отвергнут. Да?
Давайте назовем его, как он называется, название есть у этого законопроекта?
Конечно, есть.
Будьте добры.
Законопроект называется «О туристских территориях Российской Федерации и изменений в действующие законодательные акты».
Вот такое название.
Да, о туристских
вроде
территориях.
Вроде расплечатая, ничего не
предвещающая. Конечно, да, конечно.
На самом
конечно.
Деле, действительно.
Ну, должен сказать, что вот я тут, когда пошел сюда на передачу, просматривал вообще, есть какие-то публикации или нет, кто-то вообще на это отреагировал. Оказывается, отреагировал московский комсомолец. Ну, видимо, редакция иркутская московского комсомольца. Да. Она написала статью «Крепостные Прибайкалья. Чем может обернуться принятие нового закона о туристских территориях?» Еще раз повторяю, закон о туристских территориях и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Вот такая вот история печальная. Я думаю, что к этому закону и к его бурному обсуждению мы еще вернемся. Хочу, в общем-то, чтобы наши уважаемые избиратели немножко взбодрились, сколыхнулись и поняли, что за вот этим шоу, которое им предлагают в виде концертов петь, плясать, раздачей подарков там, да, и прочих шоу, за их спиной действуют махинаторы, которые хотят украсть у нас самое дорогое, что у нас есть в Иркутской области.
Антон Васильевич, тема настолько острая, настолько актуальная, и мы прям сюрприз такой в кавычках нашим слушателям преподнесли. Вы озвучили эту информацию, за что вам, конечно, спасибо. И многие радиослушатели так и просят нас по телефону, говорят, пригласите, пожалуйста, опытнейшего депутата, известного своей принципиальностью, неподкупностью Романова. И я хочу сказать, что многие слушатели, кто-то воспринимает вашу позицию, кто-то против. Но, тем не менее, я сегодня с удовольствием прочитала в одном из СМИ, пресс-служба сообщила положительную информацию вас, назвав вас легендой иркутского парламента.
Спасибо за высокую оценку.
Будем завершать. Да. Спасибо вам за эту встречу. До новых встреч в эфире, Антон Васильевич. Приходите, будем рады.
Спасибо большое.
И вопросы, конечно, будут. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас в гостях сегодня был депутат законодательного собрания по 4-му избирательному округу Видный общественный и государственный деятель, член комитета по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Антон Васильевич Романов. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы. Телефон у Антона Васильевича 41-88-02. Вы его постоянно спрашиваете, поэтому еще раз его озвучиваем. Звоните нам в редакцию, нам интересно ваше мнение о нашей передаче. Наш телефон 24-23-24. Всем хорошего настроения и до новых встреч в эфире.